Глава 23. Ишутин передумал. Во дворе ждала Мила Рудкевич с промасленным пакетом, рядом Юлька.
Перерыв на обед. Ничего не нашли?
Ничего. В этот подъезд они все вошли, и никто из него не вышел. Не представляю, что делать.
Пошли на скамеечку. Ум хорошо, а 10 лучше. Перекусим и что-нибудь придумаем.
О, обязательно придумаем. Во мне уже формируются кое-какие идеи.
Я знаю, я уже научился читать мысли без мейлофона. В голове у Королева формируется идея космических полетов на воздушных шарах.
Отстань, с тобой совершенно невозможно серьезно разговаривать.
А я с тобой и не намерен серьезно разговаривать. Если с тобой серьезно разговаривать, можно лопнуть от смеха.
Мила раздала бутерброды и половинки огурцов. Тут, ко всеобщему удивлению, пришла и Лариса. Она шла, широко зевая, и тащила целую корзинку съестных припасов.
Умираю, спать хочу. Я даже по дороге на ходу спала.
Лариса, ты великий человек.
Ты так серьезно думаешь? Мне очень приятно.
Сулима ей нравился, потому что был серьезный, играл в шахматы и носил очки.
Он так не думает. Если мне не веришь, возьми мейлофон и послушай его мысли.
В жизни не слушала чужих мыслей и не буду.
Почему?
А вдруг в мыслях неприличное слово встретится?
Где же ты набрала столько продовольствия?
Это мне бабушка дала. Я ей объяснила.
Что ты ей объяснила?
Я ей ничего лишнего не сказала. Я только сказала, что к нам приехала одна девочка из будущего, и она проголодалась.
А бабушка?
А бабушка ахнула и сказала: «Ой, такой путь и ничего не поесть». Вот мы с ней и опустошили холодильник.
Пока ребята ели, Алиса прислушивалась к мыслям двух женщин, которые остановились посреди двора и обсуждали плохое поведение какого-то Ивана Петровича, который играет по ночам на аккордеоне и не дает никому спать. Алиса слушала их мысли, потому что надеялась, что они могли видеть пиратов или Колю. Вдруг Алиса поднялась, спрятала проводок в сумку, подошла к женщинам, и ребята услышали, как она сказала:
«Вы правильно беспокоитесь о вашей девочке. Она уже полчаса плачет горючими слезами, потому что думает, что вы никогда уже не вернетесь. Она плачет, а вы тут обсуждаете поведение какого-то Ивана Петровича».
Сказав так, Алиса вернулась к скамейке, а женщины удивленно смотрели ей вслед. Потом одна из них скрылась в подъезде.
«Ты ей про какую девочку сказала?»
«Ее дочка дома сидит и думает, что мама никогда не вернется. А мама совсем о ней забыла. Пришлось напомнить».
«Попробуй пирога. Моя бабушка велела обязательно тебя угостить. Она сказала, что таких у вас не делают, потому что она унесет свой секрет с собой в могилу».
«А пускай она тебя научит».
«Меня не научишь. Я совершенно не способная к домашнему хозяйству».
Алиса жевала пирог и думала, что же делать дальше. Время идет, уже скоро 12. Юля без мейлофона угадала ее мысли.
«Что будем делать?»
«Ясно что. Сейчас передохнем и пойдем дальше».
«Куда идти? Мы весь подъезд обошли».
«По другим домам пойдем. Если ты устанешь, я тебя подменю».
«Зачем ходить по другим домам? Ведь они отсюда не выходили».
«Постой, а ты уверена, что у них нет шапки-невидимки?»
«Нет, это антинаучно».
«А почему ты так уверена, Алиса, что они не выходили из подъезда? А вдруг тот человек соврал?»
«У нас есть два варианта. Первый – обойти с мейлофоном все дома в этом дворе».
«А второй вариант?»
«А второй вариант – найти того человека, который сказал, что не видел пиратов, и проверить его мысли».
«Гениально! Даже не нужно читать мысли. Мне достаточно посмотреть человеку в глаза, и я сразу вижу, лжет он или говорит правду».
«И все-таки надежнее с мейлофоном. Ты не помнишь, Алиса, куда он исчез?»
«Я не заметила. Наверное, сюда».
Алиса показала на дверь небольшого желтого трехэтажного дома. И бывают же такие совпадения. В этот момент дверь открылась, и в ней показался полный гладкий мужчина в замшевом пиджаке, замшевых брюках и замшевых ботинках. Шаря рукой в сумке, чтобы найти наушничек, Алиса прошептала.
«Это он».
Увидев Алису, человек непроизвольно сделал шаг назад. Он испугался. Человек, наверное, целую минуту стоял в дверях, делая вид, что вспоминает, не забыл ли дома ключи. Но ключи были на месте. Затем он достал из кармана бумажник и заглянул в него. Алиса принимала его мысли.
«Зачем эта проклятая девчонка здесь? Еще других привела. Что, не поверила, что ли? Неужели подозревает? Ну что же я мог поделать? Я же не хочу ни во что вмешиваться. Это их дела. Наверное, все они хороши. Преступники. Попытаюсь прорваться. Главное, чтобы никто не подумал, что я чего-то опасаюсь».
И Петр Ишутин, человек в замше, решительно пошел через двор к воротам.
«Он что-то знает, но скрывает».
«Я заговорю с ним».
«У меня лучше получится, это я гарантирую. А ты доедай пирог».
Садовский в несколько шагов догнал Петра Ишутина, встал у него на дороге и спросил громко, так чтобы все ребята слышали.
«Скажите, вы будете Наполеон Бонапарт?»
«Что? Что такое? Какой Наполеон?»
А в его голове неслись мысли, которые отлично слышала Алиса.
«Наверное, намекает. Тот тоже был под Наполеона одет. Только ничем себя не выдать. Вот, попал между двух огней. И от этих пощады не будет, и от тех. В милицию, что ли, бежать? Ну что я скажу в милиции?»
«Если вы Наполеон, значит, вас в любой момент могут подстрелить. Разве вы не знаете, что сезон охоты на Наполеона уже открыт? О-о-о! А ваша шкура будет замечательным украшением моей гостиной. Разрешите пощупать? А рога вы дома забыли, да?»
Садовский протянул руку, чтобы пощупать оленью замшу. Ишутин в страхе отпрыгнул в сторону. Он забыл, что втрое сильнее Садовского. Его мысли неслись наперегонки.
«Намекает, что мне живым отсюда не уйти. Закричать? Наверное, лучше всего закричать. Сейчас день, кто-нибудь дома меня спасут. Но сказать тоже нельзя. Тот, наверное, смотрит за мной из окна, и как только я скажу, тут же меня укокошит».
Услышав это, Алиса поднялась со скамейки и пошла к воротам. По дороге она сказала Садовскому.
«Дай ему пройти».
«Правильно! Это хулиганство!»
И Шутин поспешил к воротам. Коля дорогу ему уступил, но не отстал, а шел в трех шагах сзади и задумчиво бубнил.
«Скрытность еще никогда не доводила до добра. Мой дедушка, когда собирался охотиться на Наполеонов, всегда брал с собой ведро с керосином. Он брызгал керосином Наполеону на хвост, и тот тут же сдавался в плен. Но однажды он решил полить керосином тигра».
И Шутин почти бегом влетел под арку ворот, но тут эта противная девчонка преградила ему путь и сказала тихо, словно по секрету.
«Теперь вас из окна не видно, и можете сказать всю правду».
«Откуда ты знаешь?»
«Они поймали мальчика?»
«Не знаю! Не видел!»
Алиса одним ухом слушала его вопли, но в другом звучали мысли замшевого человека, который никогда ни во что не вмешивается.
«Конечно, они его поймали! Они его несли, совершенно бесчувственного!»
И Шутин нашел в себе силы оттолкнуть Алису и выбежать на улицу. Он спешил подальше от этого страшного дома и думал:
«Никогда не вернусь! Сегодня же сяду в поезд и в любую сторону, хоть в Магадан!»
Коля Садовский обогнал Ишутина и снова загородил ему дорогу.
«Мы ж не договорили! Самое интересное впереди!»
Ишутину пришлось затормозить.
«Куда они понесли бесчувственного мальчика?»
«Ведьма! Еще издевается! Все знает и издевается! Знает же, что понесли его в заколоченный дом посреди двора!»
«Все, отпускай! Он нам больше не нужен! Они унесли Колю в заколоченный дом посреди двора!»
«Ты что, мысли читаешь?»
«Стыдно вам! У вас на глазах два здоровых мужика тащат мальчика, а вы от страха пытаетесь скрыть это преступление!»
«Я не хотел скрывать, но меня попросили! А может, у них есть право мальчиков носить?»
«Вы подлец! И не смейте возражать! И я с вами еще встречусь! Вам от меня никуда не деться!»
И тогда Ишутин вдруг припустил по улице. Лишь фалды его замшевого пиджака развивались, будто сзади за Ишутиным гнались два гуся. Алиса слышала его удаляющиеся, сбивчивые мысли.
А ведь доберется! Кто-нибудь до меня и доберется! Как же так? Хочешь не вмешиваться, и обязательно до тебя кто-нибудь доберется! Нет! Никогда! В первый же поезд ты в Магадан, в Сочи, во Львов! Там устроюсь поваром и ни во что не вмешиваться!
Он безнадежен, его не перевоспитаешь. Таких людей лечить надо.
Побежали обратно.
Они повернули обратно подарку. Вдруг Алиса замерла.
Стой!
Доски, которыми было заколочено окно на дальней от ребят стороне дома, раздвинулись. Из окна вылезла скромная маленькая горбатая старушка в белом платочке в горошек и с букетом тюльпанов. Старушка не спеша засеменила к воротам. Ребята у скамейки не обратили на нее внимания. Старушка вышла из заколоченного дома. Алиса быстро завертела настройкой, ловя мысли старушки. И хорошо сделала, потому что никто, кроме нее самой, не понял бы ни слова в мыслях этой мирной бабушки. Бабушка думала на космолингве, языке которого в наше время никто еще и не знает.
Скорее, они поймали этого рохлю и труса. Он обязательно во всем сознается, как только скроется из моих глаз. Если трус продал кого-то один раз, он и других продаст. Надо догнать его и обезвредить. А почему Алиса догадалась, что он соврал? Вот и она в воротах стоит, на меня смотрит. Что у нее торчит из уха? Не провод ли мелофона?
Алиса схватила Садовского за рукав, и они выбежали в переулок.
Скорей, в подъезд!
Они успели нырнуть в подъезд в тот момент, когда крыс в образе старушки с невероятной для такого пожилого человека резвостью выскочил из ворот. Сквозь застекленную дверь подъезда они видели, как старушка подобрала юбку, из-под которой были видны наполеоновские сапоги с золотыми шпорами, и побежала по бульвару. Алиса услышала мысли пирата.
Попались, голубчики, теперь не уйдете. Если мы ничего не добились от парня, добьемся от Алисы. Сейчас или никогда.
За мной, не рассуждай!
А я давно уже не рассуждаю.
Коля послушно выскочил вслед за Алисой во двор через черный ход. Увидев их, ребята поняли, что случилось что-то очень важное.
Узнали, где он? Коля и толстый пират вон в том заколоченном доме. Второй пират побежал к бульвару. Он вернется через 3 минуты. За 3 минуты мы должны освободить Колю. Окно с той стороны забито плохо, и доски отодвигаются. Как окажемся внутри дома, шумите, пугайте его. Ясно?
Заколоченный двухэтажный флигель знал, что не сегодня-завтра придут строители. Его снесут, а на его месте разобьют клумбу. И печально глядел на ребят под слеповатыми забитыми окнами. Первой в окно, которое было у самой земли, осторожно влезла Алиса. За ней Коля Сулима, Садовский, Королёв, Юлька и Катя Михайлова. Остальные остались на улице под командованием Милы Руткевич и окружили дом, чтобы никто не мог из него выскочить. Ребята оказались в большой пустой комнате, оклеенной веселенькими голубыми обоями, кое-где сорванными со стены. На стенах остались темные пятна — следы стоявших раньше шкафов, комода, висевших картин и фотографий. Дверь в коридор была открыта. Алиса на цыпочках вбежала туда, и тут же в ухе зазвучали встревоженные далекие мысли весельчака У.
Куда задевался крыс? Зачем он оставил меня одного? Вокруг столько здешних детей. Они на свой следят. Надо бы скрыться. Почему так тихо?
Мысли доносились откуда-то справа.
За мной! Вперед!
Ура!
И все закричали. Кто ура? Кто держи его? Кто Коля, ты где? От шума дом зашатался, потому что в 6-м классе Б, если уж нужно покричать, найдутся, без преувеличения сказать, настоящие чемпионы по этому виду спорта. В 10 секунд ребята добежали до лестницы в подвал, и им пришлось остановиться, потому что навстречу вылетел как бомба, обалдевший от неожиданной психической атаки толстый пират в разорванном плаще. Ничего не видя перед собой, он оглушил и без того оглушенную Алису мыслями.
«Попался! Попался! Спасайся, кто может!»
Пират помчался по коридору, прыгнул головой вперед в забитое досками окно. У окна стояла Лариса, которая мирно доедала кусок торта и рассуждала вслух.
«Все-таки, когда ребята так шумят и кричат, их можно понять. Но Юльку с Катей Михайловой я осуждаю».
В этот момент доски, которыми было забито окно первого этажа, разлетелись с треском, и что-то очень большое, круглое и тяжелое вылетело наружу и шмякнулось у ее ног. Лариса чуть не подавилась куском торта, но тут же взяла себя в руки и сказала пирату, лежавшему на животе:
«Вот видите, до чего доводит такое поведение?»
Пират попытался подняться. Он был в нокауте, как неудачливый боксер. Боря Мессерер подскочил к нему и стал считать, как судья на ринге.
«Раз, два, три, четыре, пять, шесть, аут!»